В 1927 году осенью, когда во внутрипартийные разногласия вмешалась ГПУ, мы целой группой посетили Минжинского. Зиновьев, Каменев, Смелга, я, кажется, еще кто-то. Мы требовали, чтобы Минжинский показал нам те свидетельские показания, которые он оглашал на заседании Центрального комитета. Он не скрывал, что дело идет в сущности о подлоге, но наотрез отказался показать нам свои документы. «Помните, Минжинский, — спросил я его, — как вы мне однажды в моем поезде на Южном фронте говорили о том, что Сталин ведет против меня интригу?» Минжинский замялся. Но тут вмешался Ягода, который в то время состоял в качестве сталинского инспектора над главой ГПУ. «Но товарищ Минжинский, — сказал он, просунув свою лисью голову, — вовсе не выезжал на Южный фронт. Я оборвал Ягоду, сказал, что обращаюсь не к нему, а к Минжинскому, и повторил свой вопрос». Тут Минжинский ответил: «Да, я был у вас в поезде на Южном фронте, предупреждал вас кое о чем, но, кажется, имен не называл». По лицу его блуждала обычная растерянная улыбка лунатика. Когда мы, ничего не добившись, уходили, Каменев еще задержался у Минжинского. У них были свои счеты. Еще совсем недавно Минжинский состоял в распоряжении тройки против оппозиционеров. «Неужели же вы думаете, — спросил Каменев Минжинского, — что Сталин один справится с государством?» Минжинский прямо не ответил. «А зачем же вы дали ему вырасти в такую грозную силу?» — ответил он вопросом на вопрос. «Теперь уже поздно». По показаниям самого Ягоды, в последние годы своей жизни Минжинский больше всего болел и работой руководил Ягода. Ягода примкнул к большевистской партии еще в эпоху царизма, но оставался в партии незаметной фигурой. В 1919 году он оказался секретарем военной фракции. В этом качестве делал мне раза два личные доклады. Он был очень точен, чрезмерно почтителен и совершенно безличен. Худой, с землистым цветом лица, он страдал туберкулезом, с коротко подстриженными усиками в военном френче, он производил впечатление усердного ничтожества. Потом он перешел на работу в ГПУ еще при Дзержинском, который по личным связям, естественно, собирал вокруг себя поляков. В ГПУ Ягода также был чем-то вроде секретаря коллегии, если я не ошибаюсь. Во всяком случае, фигуры третьестепенные в первые годы режима мне никогда не приходилось слышать о нем. Несколько раз он сопровождал меня на охоту под предлогом личной охраны, а на самом деле, думаю, потому что сам был страстным охотником. Однажды во время охоты по торфяным болотам Ягода отделился от меня и забрел в такое место, откуда не мог выбраться, не рискуя жизнью. Сперва он долго и отчаянно кричал, затем стал непрерывно стрелять. Только тогда мы догадались, что дело обстоит неладно, и вернулись ему на помощь. Помнится, больше всего помогал в спасении Ягоды Уралов, бывший командующий Московского военного округа, впоследствии одна из жертв Ягоды. Общий замысел и инсценировки, мнимые планы заговорщиков, разделение ролей между ними – все это грубо, низменно, даже под углом зрения судебного подлога. Сталин пришел к мысли о добровольных признаниях. Здесь не было заранее задуманного плана. Постепенно подбирались элементы человеческого унижения и самоотречения. Постепенно усиливалось давление. Так противоестественная механика добровольных показаний почти естественно выросла из роста силы давления тоталитарного режима. Посвященное лицо объяснило Бармину, что ГПУ формально обещало сохранить жизнь 16 обвиненных по процессу Зиновьева, если они сделают требовавшиеся от них признания, жертвуя таким образом своей честью, чтобы доказать верность партии и борясь с троцкизмом. Чтобы их убедить, им сообщили декрет о праве обращения о помиловании, декрет, провозглашенный за 5 дней перед процессом. Каменев, наиболее расчетливый и вдумчивый из обвиняемых, питал, видимо, наибольшие сомнения насчет исхода неравной сделки. Но и он должен был сотни раз повторять себе: «Неужели Сталин решится?» Сталин решился. В первые 2 месяца 1923 года больной Ленин готовился открыть решительную борьбу против Сталина. Он опасался, что я пойду на уступки, и 5 марта предостерегал меня: «Сталин заключит гнилой компромисс, а потом обманет». Эта формула как нельзя лучше охватывает политическую методологию Сталина, в том числе и в отношении 16 подсудимых. Он заключил с ними компромисс через следователя ГПУ, а затем обманул их через палача. Методы Сталина не были тайной для подсудимых. Еще в начале 1926 года, когда Зиновьев и Каменев открыто порвали со Сталином, и в рядах левой оппозиции обсуждался вопрос, с кем из противников мы могли бы заключить блок, Мрачковский, один из героев гражданской войны, сказал: «Ни с кем. Зиновьев убежит, а Сталин обманет». Эта фраза стала вскоре крылатой. Зиновьев заключил с нами вскоре блок, а затем действительно убежал. Вслед за ним, в числе многих других, убежал, впрочем, и Мрачковский. Убежавшие попытались заключить блок со Сталиным. Тот пошел на гнилой компромисс, а затем обманул. Подсудимые выпили чашу унижений до дна. После этого их поставили к стенке. На 12-м съезде партии в 1923 году Осинский, один из старых большевиков, выразил недовольство широких кругов партии диктатурой тройки. Сталин ответил ему, что Осинскому не удастся разъединить Сталина с Зиновьевым и Каменевым. Зиновьев и Каменев могли бы напомнить об этом заявлении Сталину в своем последнем слове в качестве подсудимых, но договор с ГПУ лишил их возможности даже такого платонического удовлетворения. Новый начальник ГПУ Ежов применил тактику, изобретателем которой надо признать по справедливости Ягоду, и добился тех же результатов. По процессу февраля 1938 года привлекался также секретарь Ягоды Буланов в качестве отравителя и был расстрелян. Каким доверием пользовался Буланов у Сталина, видно из того, что Буланову поручено было вывести меня и мою жену из Центральной Азии в Турцию. Пытаясь спасти своих двух бывших секретарей, Сермукса и Познанского, я потребовал, чтобы их отпустили со мной. Буланов, опасаясь громкого скандала на турецкой границе и желая устроить все миролюбиво, снесся в пути по прямому проводу с Москвой. Через полчаса он принес мне ленту прямого провода, на которой Кремль обещал прислать вслед Познанского и Сермукса. «Я не верил этому. Вы все равно обманете», — сказал я Буланову. «Тогда вы назовете меня подлецом. Утешение небольшое», — отметил я. 1 декабря 1934 года был убит ленинградский наместник Сталина Киров. В дальнейших процессах признано было, что убийство совершено было под непосредственным руководством агентов ГПУ и по прямому приказу Ягоды. Сознательно ли Сталин пожертвовал головой Кирова, чтобы иметь тягу для похода против оппозиции, или же он надеялся задержать, приостановить организованный им самим заговор в момент перед тем, как спущен будет курок револьвера, сказать трудно. Сейчас, может быть, один Сталин знает, как это было в действительности, так как всех своих сообщников он сумел истребить. В заседании 9 марта Ягода показал, что он отдал по инструкции Троцкого своим подчиненным в Ленинграде распоряжение не препятствовать террористическому акту против Кирова. Такое распоряжение было равносильно приказанию организовать убийство Кирова. 1 декабря 1934 года я не предполагал, что ГПУ организовало действительное убийство Кирова, считая, что целью являлось подготовить заговор, впутать косвенно оппозиционеров и в последний момент раскрыть покушение. Необходимость опубликовать во всеуслышание, что 12 ответственных чиновников ГПУ знали о заранее готовящемся покушении на Кирова, и начальник ГПУ Ягода приказал им не препятствовать покушению, может быть объяснена только тем, что Сталину необходимо было во что бы то ни стало восстановить свое алиби. На верхах бюрократии шушукались о том, что хозяин начал играть головами своих ближайших сотрудников. Сталину стало совершенно необходимым оторваться от Ягоды, создать между собой и Ягодой ров и свалить в этот ров труп Ягоды. Так выросла для Сталина необходимость пожертвовать своим сотрудникам. Вышинский сравнивал в своей обвинительной речи Ягоду с американским гангстером Аль Капоне и прибавлял: «Но мы, слава богу, не в Соединенных Штатах». Рискованное сопоставление. – Аль Капоне не был в Соединенных Штатах начальником политической полиции, а Ягода свыше 10 лет стоял во главе ГПУ, хотя, по словам Вышинского, Ягода – организатор и вдохновитель чудовищных преступлений. Пересмотр прошлого довершался столь лихорадочными темпами, что разрушались вчерашние авторитеты. Официальнейший историк Покровский был после смерти объявлен врагом народа, так как недостаточно почтительно относился к прошлой истории России. Началась реабилитация не только старого национального патриотизма, но и военной традиции. Начались исследования русской военной доктрины, реабилитация русских стратегов, включая 1914 год.